Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго и растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся. — Да, — сказал он, — чай. — Хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую. Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало. Особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу. Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным. Но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра. Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушуется море отчаяния, и все боль. Все боль, все тоска, и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо. Хочется позвать кого-нибудь. Но он вперед знает, что при других еще хуже. Хоть бы опять морфин. Забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтобы он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так. Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. А вот доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением, что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять. Как человек с утра, надевший фрак и едущий с визитами. Доктор бодро, утешающе потирает руки. Я холоден, мороз здоровый. Дайте обогреюсь, говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит. Ну что? «Как?» Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать «как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит «как вы провели ночь?». Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса «неужели никогда не станет себе стыдно врать?». Но доктор не хочет понимать вопрос. И Иван Ильич говорит, все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь. Да, вот вы больные всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся. Даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. «Ну-с, здравствуйте!» И доктор пожимает руку. И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного. Пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания. Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман. Но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов. Тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут. И зачем врут? Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал. Когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора. Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала, и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор. Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее, и прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней. Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он уже не мог снять, так она выработала одно отношение к нему. То, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, и не могла уже снять этого отношения к нему. Да ведь он не слушается, не принимает вовремя, а главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, ноги кверху. Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги. Доктор улыбнулся, презрительно ласково. Что ж, мол, делать? Эти больные выдумывают иногда такие глупости, что можно простить их. Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что ж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем, так звали обыкновенного доктора, осмотрят и обсудят. Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него, и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь. Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя, как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно. Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушивания и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке, и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться. Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору. Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать. Ему сделали вспрыскивание, и он забылся. Когда он очнулся, стало смеркаться. Ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона. И опять то же, и опять наступающая ночь. После обеда в 7 часов в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми подтянутыми грудями и следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сара Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтобы они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтобы они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное, эстетическое наслаждение. Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, только для того, чтобы спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было, что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен, и дочь, и Петрищев, судебный следователь, жених дочери, и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним, только бы он делал без нее по предписанию доктора. Да и Федор Петрович, жених, хотел войти. «Можно? И Лиза? Пускай войдут». Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. Она его выставляла, сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью. Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой а-ля капо, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком. За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике. Бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич. Сын всегда жалок был ему, и страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел. Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью. Кто куда его дел? Вышло неприятно. Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сару Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал: «Нет». «А вы уж видели?» «Да. В Адриене Ликуврер». Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры. Тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же. В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. «Однако, если ехать, то пора», — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца. «И чуть заметно, значительно, о чем-то им одним известном», улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали. Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче. Лжи не было. Она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх. Делали то, что ничто не тяжелее, ничто не легче, все хуже. Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец. «Да, пошлите Герасима», — ответил он на вопрос Петра. Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал ее. Открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал: «Нет, иди. Ты очень страдаешь. Все равно. Прими опиума». Он согласился и выпил. Она ушла. Часов до трех он был в мучительном забытии. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок, и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги, в чулках. Свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль. — Уйди, Герасим, — прошептал он. — Ничего, посижусь. — Нет, уйди. Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только, чтобы Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться, и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. «Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что? За что так ужасно мучаешь меня?» Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Но еще! Ну бей! Но за что? Что я сделал тебе? За что?» Потом он затих. Перестал не только плакать, перестал дышать, и весь стал внимание, как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. «Чего тебе нужно?» было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. «Что тебе нужно? Чего тебе нужно?» — повторил он себе. «Чего? Не страдать. Жить!» — ответил он. И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его. «Жить? Как жить?» — спросил голос души. «Да, жить, как я жил прежде. Хорошо, приятно. «Как ты жил прежде? Хорошо и приятно?» — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но странное дело, все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства. Там в детстве было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о каком-то другом. Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое. И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее. Там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты. Это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего. И что дальше, то меньше. Женитьба. Так нечаянно. И разочарование. И запах изо рта жены, и чувственность притворства, и эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах. И так год, и два, и десять, и двадцать, и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово. Умирай. Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленно гадка была жизнь. А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать? И умирать, страдая? Что-нибудь не так. Может быть, я жил не так, как должно, приходило ему вдруг в голову. Но как же не так, когда я делал все как следует? Говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное. Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде? Когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет! Суд идет! Идет суд!» — повторил он себе. «Вот он! Суд!» «Да, я же не виноват!» — вскрикнул он со злобой. «За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же. «Зачем? За что весь этот ужас?» Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.